болезнь Ленина и борьба его сподвижников. В начале 1920-х годов Ленин являлся не только председателем Совета народных комиссаров и Совета труда и обороны, но и фактическим руководителем ЦК РКПБ. Занимал он и первое место в Политбюро. Ленин пользовался огромной властью в партийно-государственном аппарате, сумев подчинить себе всех других деятелей, людей весьма незаурядных и амбициозных. Непререкаем был и авторитет Ленина в партийной массе, смотревшей на него с обожанием. Он обладал несомненной харизмой отца-основателя, гуру, носителя истины в последней инстанции. Один из лидеров партии Преображенский писал, что он порой спрашивал рядового участника съезда, почему в спорных вопросах тот неизменно голосовал за ленинскую резолюцию, на что делегат отвечал: «Голосуй всегда с Ильичом, не ошибешься». На 10-м съезде партии в марте 1921 года при выборах в ЦК из 479 делегатов за включение Ленина в состав ЦК проголосовали сам Ленин и еще 478 делегатов. Однако править Россией долго 50-летнему вождю, так сразу же стали называть в пропаганде большевистских лидеров, не довелось. В начале декабря 1921 года здоровье Ленина, подорванное непрерывной работой, плохой наследственностью, давними болезнями и, возможно, ранением 1918 года, не выдержало. С ним случился первый инсульт. На время длительной болезни Ленина вся власть в стране перешла к коллективному органу – Политбюро, избранному 3 апреля 1922 года. В его состав вошли 7 человек – Ленин, Троцкий, Каменев, Зиновьев, Сталин, Рыков и Томский. Кандидатами в члены Политбюро были Бухарин, Молотов и Калинин. Естественно, что кроме членства в Политбюро, эти люди занимали многие государственные и партийные посты. Так Троцкий руководил вооруженными силами, Каменев и Рыков были заместителями Ленина в правительстве. Секретариатом ЦК, созданным в конце 1921 года для ведения партийной работы, стал руководить Сталин. В состав секретариата входили генеральный секретарь Сталин и два секретаря – Куйбышев и Молотов. Историки считают, что с этого плацдарма, руководство партийной работой, а главное – партийными кадрами, Сталин начал борьбу за власть уже с весны-лета 1922 года, когда стало ясно, что Ленин не жилец. 27 мая Ленина первый раз парализовало, и он утратил дар речи. Сталин, посетивший его 30 мая в загородной усадьбе Горки, место пребывания Ленина в последние годы жизни, по решению Политбюро взял под контроль все, что делалось в Горках, и, опираясь на мнение врачей и коллег по Политбюро, фактически изолировал Ленина. Несколько месяцев никто из членов Политбюро не бывал в Горках, тогда как сам Сталин в течение 2 месяцев посетил Ленина 10 раз. Сталин дозировал поступающую к Ленину информацию, держал его в неведении о многих делах и при этом довольно грубо обращался с женой Ленина, Крупской. Все ограничения объяснялись требованиями врачей обеспечить покой больному. Ленин и его соратники стали жить как бы в параллельных мирах. Когда в начале 1923 года здоровье Ленина несколько улучшилось, и он потребовал опубликовать написанную им статью «Как нам реорганизовать РАБКРИН», то ЦК предложил напечатать только один номер «Правды» с этой статьей специально для Ленина. Настолько ее смысл расходился с той действительностью, которая была за пределами Горок, и с той обстановкой, которая сложилась в Политбюро. Когда же статью пришлось опубликовать в обычной, тиражной «Правде», то на места было направлено особое секретное письмо Политбюро, в котором товарищам из провинции сообщалось о тяжелом состоянии здоровья Ленина, его неосведомленности в делах страны. О статье же было сказано, что врачи, видя, как Ленин мается от безделья, разрешили ему написать нечто вроде дневника и что по настоянию больного страницы этого дневника появляются в печати. Словом, статья вождя со всеми его идеями дезавуировалась. Дело в том, что после первого инсульта, поразившего Ленина в декабре 1921 года, сподвижники уже похоронили его, а сами начали яростную борьбу за, как тогда говорили, кафтан Ленина. В этой борьбе столкнулись прежде всего двое – Троцкий и Сталин. Трудно представить себе более разных по воспитанию, образованию и темпераменту людей. Но оба одинаково упорно рвались к руководству партии, а значит и страной. На стороне Троцкого были его заслуги удачливого победителя в гражданской войне, опытного руководителя, яркого оратора. Его знали в стране не меньше, чем Ленина. У него всюду были тысячи сторонников и восторженных почитателей. Зато на стороне Сталина находились почти все члены Политбюро, а главное, он обладал феноменальным даром тонкого интригана. Союз большинства членов Политбюро со Сталиным был на самом деле вынужденным. Просто все не выносили амбициозного Троцкого. За прошедшие годы они хорошо изучили нрав этого самовлюбленного, склонного к позе и нетерпящего возражений деятеля. В нем отчетливо угадывался комплекс Наполеона, и это страшило Зиновьева, Каменева, Рыкова и других. С большинством своих товарищей капризный и авторитарный Троцкий уже испортил отношения. Он ни в грош не ставил своих коллег по Политбюро и не скрывал этого. Зато Сталина соратники Ленина не боялись. Один из влиятельных коммунистов, Серебряков, так и говорил: «Сталина мы не боимся. Если начнет зазнаваться, снимем его». Действительно, у Сталина не было политического веса яркого вожака Троцкого. Он казался всем серым, недалеким, не чета им, высоколобым знатокам теории и практики сов и партстроительства. В отличие от Троцкого, Сталин не занимал ответственных постов. Он был только генсеком, что при полноценном Политбюро мало что значило. Но главное, Сталин виделся им человеком без притязаний на роль единственного вождя в стране, а таким воспринимал себя Троцкий. Присущие же Сталину грубость, злопамятность, твердость, упрямство казались очень кстати в борьбе с Троцким и другими врагами. В этой обстановке для членов Политбюро были совершенно излишними настойчивые требования Ленина из горок провести реорганизацию высших органов партии и государства, увеличить число членов ЦК в несколько раз, отстранить ставшего ему малосимпатичным Сталина от его поста. При этом Ленин опирался на Троцкого, поддерживая его в начинаниях по реформированию всей обюрократившейся системы партийного руководства. Это совершенно не устраивало членов Политбюро, как, впрочем, и данные Сталину Лениным характеристики в письме к съезду, которое так и не было зачитано на съезде.